Глава 23. На пароме в Смирну. Всю ночь за окнами гостиницы выли сирены и грохотали гирокоптеры. Слышались крики, звон бьющегося стекла, а иногда и выстрелы. Утром Лира встала совершенно разбитой и подавленной. Но паром в Смирну отплывал сегодня, и вечно прятаться в гостинице она не могла. Она спустилась на завтрак, потом вернулась в номер, где и просидела до тех пор, пока не настало время покинуть гостиницу. Портье, прочитавший утреннюю газету, сказал, что всех ассасинов перебили, когда гвардия ворвалась в собор. Беспорядки в городе якобы устроили какие-то люди с гор, воспользовавшись всеобщей паникой. Больше он ничего не знал, но заверил Лиру, что теперь уже все спокойно. У полиции все под контролем. Работники отеля обрадовались, узнав, что Лира уезжает. Все ее боялись. Она чувствовала их страх и тревогу, и поскольку здесь притворяться невидимкой было бессмысленно, старалась сглаживать ситуацию и держаться как можно дружелюбнее. Но все было напрасно. Расположить к себе людей, не имея Дэймона, она не могла, и потому вздохнула с облегчением, покидая гостиницу. Паром отплывал ближе к вечеру, а в Смирну должен был прибыть на утро через день. Можно было бы купить билет в каюту, но после вынужденного заточения в отеле Лире хотелось побыть на свежем воздухе. В первый вечер она поужинала в одиночестве в неопрятном ресторане, а потом уселась на палубе в удобное плетеное кресло, завернулась в одеяло и долго смотрела на проплывающие мимо береговые огоньки, на лодки, вышедшие на ночную рыбалку, и на усеянное звездами небо. Она думала о своей новой знакомой, Элисон Везерфилд. Школьная учительница, женщина во всех отношениях надежная и порядочная. Лире хотелось бы стать такой же, как она. Элисон чем-то напоминала Ханну Рэлф. Лира разделяла опасения, которые Элисон высказала по поводу нового Верховного Совета, но подумать об этом как следует у нее не получалось. С тех пор, как ушел пан, она ни на чем не могла сосредоточиться, кроме собственных проблем и... Впрочем, нет, это началось еще раньше. Когда же? В тот день, когда они с паном впервые поссорились? Возможно. Замкнутость на себе была не из тех качеств, которые восхищали Лиру в других. Но что поделать, сейчас она могла думать только о своем положении. Хорошие женщины вроде Ханны и Элисон всегда находили, о чем беспокоиться, помимо самих себя, или еще того лучше, вообще ни о чем не беспокоились. Да, хорошие женщины. Все это было так сложно. Лира вспомнила, как Малькольм рассказывал о монахинях из Годстоу, которые были так добры к нему в детстве, и взяли ее, малышку Лиру, под свою опеку и заботились о ней, пока не случилось наводнение. Они поступали хорошо. А магистериум во многом поступает плохо, но можно ли утверждать, что эти монахини были частью магистериума из-за того, во что они верили? Или все-таки нет, и судить о них следует не по вере, а по делам. Как твердо она была уверена во всем, когда вернулась с севера, но с тех пор много воды утекло, и все, чему Лира научилась в том путешествии, теперь казалось таким далеким. Осталась только россыпь ярких впечатлений, воспоминания о Лиз Корсби и Мэри Мэлоун, да память о самых важных событиях, вроде поединка медведей и, самое главное, той минуты, когда они с Уиллом впервые поцеловались в какой-то рощице в далеком мире Мулефа. А еще Лира бережно хранила в памяти выражение «Небесная республика», но никогда по-настоящему не думала о его смысле. Единственный вывод, к которому она приходила, вспоминая эти слова, заключался в том, что краеугольным камнем Небесной республики должна быть рациональность. Такова была ее точка зрения на мир в те времена, когда она писала студенческие работы и сдавала экзамены. Тогда ей нравилось спорить с учеными, нравилось искать слабые места в чужих аргументах и опровергать их, разоблачая предвзятые мнения, несообразности и подтасовки. Неудивительно, что книга Готфрида Бранда вскружила ей голову, а книга Саймона Талбота растревожила душу. И, конечно, она была совершенно не готова к тому внутреннему перевороту, к которому подтолкнул ее Джорджо Брабант своими рассказами о тайном содружестве. Прежняя Лира отвернулась бы от этих историй с презрением и насмешкой, но сейчас, сидя под одеялом на палубе, глядя на огоньки в темных небесах и на темном берегу и ощущая всем телом легкую дрожь моторов и мягкое покачивание, с которым паром неутомимо продвигался по глади спокойного моря на юг, Лира впервые задумалась, а что, если она все поняла неправильно? За этой мыслью пришла другая. Может, именно поэтому пан ее бросил. Этой тихой ночью посреди моря время словно остановилось. Спокойно и последовательно Лира возвращалась мыслями к первой размолвке с паном. Воспоминания послушно выплывали из тьмы одно за другим, точно звенья длинной цепи. Его гнев, когда она, вопреки своим природным склонностям и всем его предостережениям, насмехалась в школе над девочкой помладше, которая не могла отличить автора от нарратора в экзаменационном романе. Раздраженное слово, брошенное одному из слуг в колледже Святой Софии, высокомерный отказ посетить выставку картин на религиозные темы, устроенную отцом одной из подруг, восторг при виде того, как Готфрид Бранда рвет в клочья и топчет ногами всевозможные философские теории, то, как она вела себя. При мысли об этом Лира вспыхнула от стыда. То, как она вела себя с Маркольмом, когда он был всего лишь доктором Полстедом. Да, наверное, все это мелочи, но таких мелочей были сотни, и все они сейчас возвращались одна за другой. Разумеется, ее Дэймон все это видел, и ему это не нравилось, и в конце концов его терпение лопнуло. Лира попыталась защититься от суда над самой собой, но аргументы защиты были слишком слабыми, и вскоре она перестала делать вид, будто не виновата. Ей было ужасно стыдно. Она поступала плохо. И эти плохие поступки так или иначе были связаны с картиной мира, в которой не находилось места тайному содружеству. Небесные огни медленно двигались вокруг полярной звезды. Паром шел ровным ходом вдоль берега. Время от времени на берегу вспыхивали огоньки. Еще одна деревня, и колышущаяся, неутомимо движущаяся вода разбивала их отражение на тысячи серебряных или золотых осколков. Раз или два Лира замечала другие огни — фонари на носу рыбацких лодок, ставивших сети на макрель или кальмаров. Вот так я и выманиваю на свет чудовищ из собственной внутренней тьмы, — подумала она. И тут вспомнила слова мертвого мальчика Роджера, который когда-то был самым близким ее другом. «Гарпии мира мертвых, — сказал он, — знают все твои плохие поступки и нашептывают тебе о них без остановки». Теперь Лира поняла, что это значит. «Интересно, эти гарпии тоже принадлежат к тайному содружеству?» — задалась она вопросом. «И сам мир мертвых, в котором они обитают, тоже его часть? Или она все это выдумала? И гарпии, и мир мертвых — пустые, лживые фантазии? Но что же такое это тайное содружество?» Какое-то особое состояние бытия, которому нет места ни в мире Саймона Талбота, ни в мире Готфрида Бранда, и оно скрыто от обычного взгляда. Если оно и существует, то открыть его взору может лишь воображение, что бы ни означало это слово, но уж никак не логика. К нему принадлежат призраки, феи и эльфы, боги и богини, нимфы, ночные упыри и бесы, болотные огни и другие подобные существа. По своей природе они не любят людей, но и не питают к ним ненависти. Иногда их интересы и цели пересекаются или совпадают с человеческими. У них есть определенная власть над человеческой жизнью, однако их можно победить, как Малькольм перехитрил ту фею на Темзе, которая хотела оставить Лиру себе. Ход ее мыслей прервал голос стюарда, который вышел объявить немногим еще остававшимся на палубе пассажирам, что бар вот-вот закрывается. Двое мужчин встали и ушли в салон, а Лира просто сказала «спасибо». Единственное слово, которое она знала по-анатолийски. Стюарт кивнул и двинулся дальше. А Лира вернулась к своим раздумьям. Ночные упыри и феи, болотные огни и прочие создания, составляющие тайное содружество. Неужели они существуют только в ее воображении? Нет ли какого-нибудь логичного, рационального, научного объяснения подобным вещам? Или наука над ними не властна, а разум, столкнувшись с ними, неизменно пасует? Да полно, может, их и впрямь не существует. К числу подобных вещей определенно относятся и деймоны, если, конечно, Бранда и Талбот правы насчет них. Ни тот, ни другой не усмотрели бы ничего странного в девушке, не имеющей Дэймона, а вот Элисон Уэзерфилд, как и многие другие, наоборот, сразу увидела, что с ней что-то не так, но, в отличие от многих других, отнеслась к ней с пылким сочувствием. Тот крикливый толстяк на пароме в Голландию тоже не остался равнодушным. О сочувствии там речи не шло, но его страх и ненависть были неподдельными. Одним словом, большинство людей абсолютно уверены, что деймоны существуют. Тут она поняла, что зашла в тупик. Усыпанное звездами небо вдруг показалось ей холодным и мертвым, всего лишь продуктом механического, бесчувственного взаимодействия молекул и частиц, которое продолжится до конца времен, независимо от того, будет ли Лира жить и есть ли у людей сознание. Огромное, безмолвное, безразличное, совершенно бессмысленная пустота. «Сюда меня завел разум», — сказала себе Лира. Она поставила разум превыше всего, и вот результат. Никогда еще она не чувствовала себя такой несчастной. Но человек не должен верить только в то, что делает его счастливым, — подумала она. Верить нужно в то, что соответствует действительности. Верить нужно в истину. Если мы от этого несчастны, что же, это, конечно, плохо, но разум тут не виноват. Как мы отличаем истину от лжи? Истина осмысленна, и она экономнее, чем ложь. Это бритва Оккама. Все на свете стремится к простоте. И если существует объяснение, позволяющее не принимать в расчет эмоции и воображение, то, скорее всего, оно и будет самым точным. Но тут Лира вспомнила, что говорили цыгане. «Вмещай, а не отбрасывай. Учитывай контекст. Принимай во внимание все». Это воспоминание зажгло в ней крохотную искорку надежды. «Когда я поверила в болотные огни, их стало больше», — подумала она. «Это что, иллюзия? Неужели я убедила саму себя, что вижу их? И что рационального было в том, чтобы поднести сладкий красный плод к губам Уилла в той залитой солнцем рощице, заново разыгрывая историю первой любви Мэри Мэлоун? И способен ли разум сам по себе создать поэму, симфонию или картину? если рациональный взгляд не видит вещей вроде тайного содружества, это не значит, что их не существует. Просто рациональный взгляд ограничен. Смотреть на подобные вещи глазами разума — все равно, что пытаться взвесить что-нибудь при помощи микроскопа. Это неподходящий инструмент. Измерить мир недостаточно. Нужно дать волю воображению. Но тут Лира вспомнила, что сказал пан о ее воображении, и как будто вновь увидела ту жестокую записку, которую он оставил ей в форели. Пан ушел искать то, чего она лишилась. Ну а пыль? Ей-то какое место отведено во всей этой картине? Или это просто метафора? Или же часть тайного содружества? Да, кстати, а горящий голландец? Что сказал бы разум насчет него? С точки зрения разума, такого существа быть не может. Это галлюцинация или сон. Ничего этого не было. Но задуматься об этом всерьез она не успела. Паром натолкнулся на какую-то преграду, и Лира ощутила толчок едва ли не раньше, чем раздался лязг и скрежет рвущегося металла. Моторы взвыли, а рулевой тотчас просигналил полный назад. Паром затрясся, неуклюже накренился вбок, точно лошадь, отказывающаяся прыгать через преграду, а за шумом винта, бешено взбивавшего воду, Лира расслышала что-то еще. Это были человеческие голоса. Кто-то кричал от боли или страха. Она отбросила одеяло и бросилась к перилам, но отсюда, из средней части парома, почти ничего не было видно, и Лира побежала к носу, то и дело хватаясь за перила, чтобы не упасть. Паром продолжал трястись и раскачиваться. Вокруг уже собирались люди из бара, из кают или с таких же, как у нее, спальных мест на палубе. Не нужно было знать язык, чтобы понимать, о чем они друг друга спрашивают. Что случилось? Мы сели на мель? По-моему, там ребенок. Эй, кто-нибудь, включите прожектор! Смотрите, там, в воде! Вгрызающийся в воду винт все еще не поборол инерцию, и паром продолжал двигаться вперед. Поглядев за борт, куда указывал один из пассажиров, она увидела доски, спасательный пояс и неподдающиеся опознанию части разбитой лодки. И людей, головы, лица, руки. Люди барахтались, визжали, махали руками, уходили под воду и вновь всплывали. Казалось, их несет течением мимо парома, но на самом деле двигался паром, а не они. Наконец, винт победил, и судно остановилось. Двигатели тут же затихли, а голосов стало больше, и не только на палубе. С мостика раздались команды по-анатолийски, и матросы кинулись исполнять приказ. Одни бросали за борт веревки и спасательные пояса, другие спускали на воду шлюпку, подвешенную над палубой. На баке спешно установили прожектор. В его луче и в свете, лившемся изо всех иллюминаторов, стало ясно, что происходит в воде. Паром столкнулся с лодкой, шедшей без огней и, очевидно, битком набитой пассажирами, судя по скромным размерам уцелевшего дальнего борта. Не меньше дюжины человек отчаянно цеплялись за этот кусок лодки, лежавший на воде как плот. Одна женщина все пыталась положить на него грудного ребенка, но всякий раз сама уходила под воду, а ребенок вопил и брыкался, но никто даже не думал ей помочь. «Помогите же ей! Помогите!» — закричала Лира, начисто забыв о своих стараниях казаться незаметной, но люди, цеплявшиеся за остатки лодки, слишком боялись за собственную жизнь, да и сил кому-то помогать у них не было. После очередной безуспешной попытки женщина окончательно скрылась под водой, а ребенок остался барахтаться, только криков его уже не было слышно. Лира, как и прочие пассажиры, могла только смотреть на это в ужасе и звать на помощь. И, наконец, один из мужчин отпустил край обломка, схватил ребенка за руку и забросил его наверх, но сам при этом ушел под воду и исчез в темноте. Матросы уже спустили шлюпку. Двое сидели на веслах, а третий, перегнувшись за борт, вытаскивал людей из воды. Спустили трап, открыв для этого люк. Свету прибавилось, и стало видно не только тех, кто все еще боролся за жизнь, но и утонувших. Их тела качались на волнах лицами вниз. Лире пришло в голову, что если паром разрезал лодку пополам, то утопающие могут оказаться не только по левому борту, но и по правому. Перебежав через палубу, на которой уже собралась приличная толпа, она убедилась, что так и есть. С той стороны в воде тоже обнаружились люди, хоть и не так много. Им пришлось еще хуже, чем тем. Держаться было не за что, кроме жалких обломков, а криков о помощи никто не слышал. Увидев какого-то офицера, бегущего с мостика на палубу, Лира схватила его за рукав. «Смотрите, с той стороны еще люди, им тоже нужна шлюпка!» Офицер покачал головой, не понимая английской речи, но Лира потянула его за руку к борту и указала вниз. Он ответил коротко и резко. Лира, в свою очередь, не поняла его и стряхнула ее руку со своей. Его Дэймон Лемур испуганно зачирикал ему на ухо, тараща глаза и тыча пальчиком в Лиру. Офицер окинул ее взглядом, скривился, не увидев при ней Дэймона, и сердито рявкнул что-то по-анатолийски. «Спустите лодку!» — крикнула Лира. «Спустите лодку с той стороны! Они же тонут!» Один из матросов услышал ее крики, поглядел за борт и быстро сказал что-то офицеру, а тот лишь коротко кивнул и ушел. Матрос побежал ко второй шлюпке и начал готовить ее к спуску. Еще один поспешил к нему на помощь. Лира бросилась в салон и побежала вниз, к трапу, прыгая через две ступеньки. Оказалось, что на борту уже немало спасенных. Они дрожали, сбившись в кучку, а пассажиры и матросы раздавали им одеяло и помогали тем, кто больше всех пострадал. Протиснувшись сквозь толпу зевак, Лира сошла на трап, раскачивающийся на воде, и стала помогать матросам, вытаскивавшим из воды все новых жертв крушения. В основном это были молодые мужчины, но были среди них и женщины, и дети, и люди в возрасте, судя по виду, откуда-то из Северной Африки или стран Леванта. Одеты бедно, не по погоде, двое или трое цеплялись за свои рюкзаки или хозяйственные сумки, но остальных при себе вообще ничего не было. Должно быть, все их скудное имущество пошло ко дну вместе с лодкой. Шлюпку по правому борту уже спустили, и спасенных становилось все больше. Лира помогала выбраться из воды двоим парням и пятерым детям, а последней, кого удалось спасти, оказалась совсем дряхлая старуха, который помог удержаться на плаву мальчик лет 12, должно быть, ее внук. Лира сначала вытащила мальчика, а потом уже вдвоем они подняли на борт бабушку. Та тряслась от холода, все очень замерзли, и даже у Лиры зуб на зуб не попадал, несмотря на теплую куртку и на то, что пришлось много двигаться. Она обвела взглядом место крушения. На волнах покачивались обломки, обрывки одежды и всякая всячина, без которой эти люди думали не обойтись при побеге. Так, а они действительно чего-то бежали? Да, похоже на то. «Лира!» — она вздрогнула и обернулась. Перед ней стояла Элисон Везерфилд, по-прежнему полная тепла, но сейчас явно встревоженная. Лира и не знала, что она тоже плывет на пароме. «По-моему, с этой стороны всех уже вытащили», — сказала Лира. «Иди сюда, будешь помогать. Эти матросы смогли только достать их из воды, а что с ними теперь делать, не знают». Лира пошла за ней. «Как вы думаете, откуда эти люди?» — спросила она. «Похоже на беженцев». «Так и есть. Должно быть, крестьяне или садовники, бежавшие от горцев». Лира вспомнила людей, которые высаживались с речного парохода в Праге. «Вероятно, такие же беженцы». Да что же творится по всей Европе? Но раздумывать было некогда. В салоне обнаружилось человек 60, а то и 70, промокших до нитки и до сих пор не согревшихся. Дети плакали, старики лежали без сил, Дэймоны слабо цеплялись за мокрую одежду. Более того, люди продолжали прибывать, матросы все еще вылавливали последних выживших, и не только выживших. В салон внесли несколько мертвых тел, и сердце Лиры сжалось от горя, когда она услышала крики тех, кто узнал в погибших своих детей или жен. Но Элисон успевала повсюду. Давала указания матросам, утешала перепуганных матерей, заворачивала детей в одеяло, изъятые у пассажиров. Она вызвала кока и потребовала теплого питья, горячего супа, хлеба и сыра для всех уцелевших, многие из которых, судя по виду, были на грани истощения. Лира ходила за Элисон следом, выполняла ее распоряжения и раздавала одеяло. Заметив ребенка, который, похоже, остался один и даже не плакал, потому что был слишком испуган и потрясен, она взяла его на руки и стала тихонько укачивать. Постепенно на смену хаосу пришло некое подобие порядка, и все это благодаря Элисон. Она ни с кем не церемонилась, то и дело раздражалась и грубила людям, но все ее указания были четкими и дельными, а сама она излучала уверенность и компетентность. «Ищешь сухую одежду для ребенка?» — спросила она Лиру, заметив, что та растеряна и не знает, куда пристроить малыша. «Ну да. Вон у той женщины в зеленом пальто есть лишнее, и надо будет поменять ему подгузник. Знаешь, как это делается?» «Нет. Значит, разберешься по ходу. Не высшая математика. Ребенок прежде всего должен быть сухим, чистым и в тепле, а потом уже все остальное». Радуясь ясным инструкциям, Лира взялась за работу и справилась неплохо, ну, насколько сама могла судить. Она вымыла и тепло запеленала малыша, тот оказался мальчиком, а потом подумала, что пора его покормить. Но раздобыть что-нибудь для такого маленького ребенка она не успела. К ней бросилась какая-то женщина с дикими глазами, все еще в мокрой одежде. Она рыдала от облегчения, показывая то на себя, то на ребенка. Лира передала ей малыша, женщина приложила его к груди, и ребенок тут же увлеченно зачмокал. Элисон снова позвала на помощь. Рядом с ней стояла девочка лет 5-6, без родителей, но уже переодетая в теплое и сухое, хотя одежда была ей великовата. Казалось, она погружена в транс или не может оправиться от шока. Она едва шевелилась. Дэймон-мышонок жался к ней, дрожа всем тельцем. Ее взгляд был неподвижен и устремлен куда-то вдаль. «Вся ее семья утонула», — сказала Элисон. «Ее зовут Айша. Она говорит только по-арабски. Позаботься о ней». И отвернулась к очередному малышу, заходившемуся плачем. Лира едва не запаниковала. Но застывший взгляд девочки и ужас в глазах крошечного Дэймона придали ей решимости. Наклонившись, Лира взяла ее за ручку, холодную и безвольную. «Айша!» — шепотом окликнула она. Дэймон заполз под воротник большого свитера, который надели на девочку, и Лира подумала: «Ох, пан, вот бы ты сейчас был со мной. Ты нужен этому Дэймону. Зачем ты меня бросил? Айша! Тали!» — произнесла она вслух, пытаясь припомнить арабские слова, которые когда-то пытались вдолбить ей в голову ученые из Иордан-колледжа. «Тали!» — повторила она, надеясь, что ничего не перепутала, это действительно означает «пойдем». Она выпрямилась и осторожно потянула девочку за руку. Та не то чтобы послушалась, но и сопротивляться не стала. Казалось, она просто плывет за Лирой, как бестелесный дух. А Лира хотела как можно скорее увести ее прочь от этого шума, плача и горестных криков, от лежащих рядами мертвых тел, частично укрытых одеялами или простынями, от всего этого хаоса и отчаяния. Пройдя через салон, она прихватила из буфета турецкую лепешку и пакетик молока, а затем повела девочку к своему плетеному креслу, в котором размышляла и дремала, пока паром не натолкнулся на лодку. Места в кресле хватало на двоих, и одеяло, к счастью, никуда не делось. Пристроив лепешку и молоко на столик рядом с креслом, Лира завернулась в одеяло вместе с девочкой. Двигалась она очень осторожно, опасаясь нечаянно коснуться крохотного Дэймона, который по-прежнему дрожал и шептал что-то, уткнувшись девочке в шею. Казалось, он был чуть бодрее, чем сама Айша. Лира взяла лепешку. «Айша, хупс!» — сказала она. — Интиджана? И, отломив кусочек, протянула его девочке. Но Айша как будто не видела и не слышала. Тогда Лира сама откусила от лепешки, надеясь показать ребенку, что еда безопасна, но девочка по-прежнему не реагировала. — Ну ладно, тогда я просто подержу тебя, а хлеб будет лежать здесь. Возьмешь, когда захочешь, — прошептала она. — Я бы сказала тебе это все по-арабски, но я слишком плохо училась, когда была маленькой. Знаю, ты меня не понимаешь, но сегодня ты слишком много пережила, и тебе нужно отдохнуть. Лежи, а я попытаюсь тебя согреть. Девочка лежала у нее под боком на левой руке, и от ее хрупкого тельца как будто исходил жуткий холод. Лира подтолкнула одеяло со всех сторон. «Да уж, ты совсем замерзла. Но одеяло большое, так что ты скоро согреешься. Будем греть друг друга. Можешь поспать, если хочешь. И не беспокойся, что не понимаешь меня. Если бы ты со мной заговорила, я бы тоже тебя не поняла. Пришлось бы нам с тобой махать руками и корчить друг другу рожи. А что поделаешь? Но в конце концов, наверное, мы все-таки научились бы понимать». Она откусила еще кусочек лепешки. — Слушай, если ты не поешь, оно очень скоро закончится. И как, по-твоему, это будет выглядеть? Что скажут люди, когда узнают, что я слопала еду, которую принесли для тебя и для других людей с вашей лодки? Будет скандал. Обо мне напечатают все газеты, объявят меня воровкой, которая наживается за счет неимущих, и поместят фотограмму, где я буду стоять с виноватым лицом, а ты смотреть на меня с упреком. Да, я и сама вижу, толку нет. Я просто подумала, если я буду все время с тобой разговаривать... О, я знаю, я спою тебе песенку.
Откуда-то из бездонной глубины издалека пришли полузабытые слова детских песенок. Забавные, бессмысленные рифмы, мотивы и ритмы. Лира их не понимала, но любила, когда была совсем маленькой. Тогда она тоже лежала в тепле у кого-то на руках, и кто-то убаюкивал ее простыми напевами, которые были частью этого тепла и безопасности. И вот она стала тихонько, еле слышно напевать их девочке, как будто Айша была Лирой в детстве, а теперешняя Лира, кем же она была? Должно быть, Элис, острый на язык, язвительный Элис с мягкой, уютной грудью и теплыми руками. Так прошло несколько минут, и Лира почувствовала какое-то прохладное прикосновение к шее. Дэймон девочки сам прильнул к ней, не зная, как по-другому выразить благодарность, и Лире пришлось сделать над собой усилие, чтобы голос не дрогнул. Да чего же она соскучилась по пану? Как ей этого не хватало! Вскоре они погрузились в сон. И Лире снова приснилась та самая кошка. Кошка Дэймон. Они опять стояли на залитой луной поляне, и кошка терлась о ее ноги, и этот сон был по-прежнему полон любви и блаженства, но их омрачала какая-то неясная тревога. Лира чувствовала, что должна что-то сделать, куда-то пойти. Кошка манила ее за собой, отбегала на несколько шагов, оглядывалась, выжидая немного, и возвращалась обратно. Так повторялось снова и снова, и Лира вдруг усомнилась, а вправду ли это Дэймон Уилла? Лунный свет поглощал все цвета, мир этого сна был черно-белым. Она пыталась пойти за кошкой, но ноги не слушались. Дойдя до стены деревьев, Дэймон оглянулся опять, но на сей раз не стал возвращаться, а двинулся дальше и через миг скрылся во тьме. Лира осталась стоять. Сердце ее переполняли любовь и боль утраты. Она заплакала во сне, и по ее щекам покатились слезы. Проснулись они ясным утром. Солнце еще не показалось из-за гор, но воздух был чистым и свежим, а море гладким, как стекло. Некоторое время не было слышно ничего, кроме размеренного урчания моторов, но потом до Лиры донеслись крики морских птиц и человеческие голоса. «Айша!» — шепнула она. «Ты не спишь? Сахья?» Что-то толкнулось ей в шею. Дэймон девочки, лежавший всю ночь между ними, спросонья не признал Лиру и испугался незнакомого лица. Он подскочил и перепрыгнул Айше на грудь, а девочка почувствовала его страх и тоже испугалась. Тихонько захныкав, она попыталась отползти в сторону. Лира осторожно выпрямилась в кресле и снова подоткнула одеяло. Без него девочка замерла бы в два счета. Айша следила за каждым ее движением, как будто опасалась, что Лира набросится на нее и убьет, стоит только потерять бдительность. — Айша, не бойся меня, — ласково сказала Лира. — Мы спали всю ночь, а теперь настало утро. Вот, смотри, съешь кусочек хлеба. Он, правда, уже зачерствел, но это не страшно. Она вручила девочке остаток лепешки. Айша взяла ее и робко надкусила, по-прежнему не смея отвести взгляд от Лиры. Лира улыбнулась ей. Ответной улыбки она не дождалась, но с облегчением заметила, что маска ужаса, застывшая на лице Айши, за ночь исчезла. — А вот и молоко! — сказала она и вскрыла пакет, оторвав верхний уголок. Айша взяла молоко, попила и вернула Лире. И так она уже начала реагировать, и это было прекрасно. Лира держала картонку с молоком, пока Айша доедала лепешку. Скоро она вспомнит, что случилось, и осознает, что потеряла всех родных. И что тогда Лира перебирала в уме варианты. Вместе с другими, такими же, как она, в надежде найти убежище, Айша продолжает трудный путь на запад. В голоде, холоде и нищете. Или ее принимают в семью, где никто не говорит на ее языке. С ней обращаются как с рабыней, бьют ее и морят голодом, а потом продают мужчинам, которые пользуются ее телом, как пожелают. Или она бесприютно скитается от дома к дому, моля о крыше над головой в холодную зимнюю ночь. Но ведь не может быть, чтобы люди были настолько безжалостны. Наверняка род человеческий не так плох. Лира плотнее завернула девочку в одеяло, прижала к себе и отвернулась, чтобы слезы, бегущие по щекам, не капали Айше на лицо. Начинался новый день. Пассажиры, спавшие на палубе, понемногу начинали шевелиться, потягиваться и зевать. Некоторые уже проснулись и тихо переговаривались между собой или вставали, разминая затекшие руки и ноги. Айша что-то сказала. Лира едва расслышала ее и, разумеется, не поняла сказанного, но сообразила, что ей нужно. Поднявшись, она помогла встать и Айше, завернула ее в одеяло, как в плащ, и повела в туалет. Ожидая снаружи, все еще не до конца проснувшись, она прислушивалась к долетавшим до нее голосам в тщетной надежде разобрать хотя бы пару слов. Клочки, обрывки, крохотные щепки смысла выпрыгивали на миг, словно летучие рыбы из воды, и вновь исчезали. Внезапно двигатели сбавили обороты, и паром накренился, как будто огибал внезапное препятствие. Что? «Опять?» — мелькнуло в голове у Лиры. «Нет, только не это». Но пару секунд спустя судно выровнялось и плавно завершило дугу поворота. В узком душном коридоре было нечем дышать, и как только Айша вышла из туалета, Лира взяла ее за руку и повела обратно на палубу, на свежий воздух. Айша уже охотно давала ей руку, а Дэймон приободрился и перестал трястись от страха. Но он то и дело шептал что-то девочке на ухо, не сводя при этом глаз с Лиры. Айша пробормотала в ответ лишь пару слов. На палубе перед главным салоном выстроилась очередь, и Лира повела Айшу туда, предположив, что людям раздают завтрак. Так оно и оказалось. На завтрак были свежие лепешки и сыр. Взяв еды, Лира вернулась в кресло. Айша села, закутавшись в одеяло, и принялась сосредоточенно жевать, держа хлеб в одной руке, а сыр в другой. Только сейчас Лира заметила, что паром и вправду сменил курс. Постепенно замедляя ход, он приближался к какому-то острову, направляясь в сторону залива, окаймленного каменистыми холмами. «Интересно, где это мы?» — вслух подумала Лира. Девочка молча посмотрела на нее, а потом перевела взгляд на холмы, на белые домики прибрежного селения и рыбацкие лодки, стоящие в заливе. «Но? Как она?» Лира обернулась. Рядом с ними стояла Элисон Уэзерфилд. «По крайней мере, поела. А ты, надеюсь, тоже? Я думала, это еда для беженцев. Но так пойди и купи себе что-нибудь в кафетерии. Я посижу здесь. Если начнешь падать в обморок от голода, толку от тебя не будет». Лира послушно отправилась за едой и вернулась с сыром и хлебом для себя и пряником для девочки. Из напитков там был только сладкий мятный чай, хорошо хоть горячий. Повсюду толпились люди, отовсюду неслись голоса, выражавшие самые разные чувства — страх, любопытство, горе, злость. И Лиру это успокаивало, потому что в такой суматохе до нее уж точно никому не будет дела. Можно побыть среди людей, не опасаясь привлечь к себе ненужное внимание. Вернувшись, она увидела, что девочка о чем-то говорит с Элисон, уже не односложно, но тихо, монотонно и не поднимая глаз. Лира попыталась понять, о чем речь, но разобрала только отдельные слова. Должно быть, Айша говорила на каком-то диалекте, отличавшемся от классического арабского, который преподавали в Ардан-колледже, или, может быть, Лира и впрямь училась из рук вон плохо. Она протянула девочке пряник. Айша на миг подняла глаза, взяла угощение и тут же снова потупилась. Лира поняла, что малышка ей больше не доверяет, Теперь она боится, и это вполне естественное человеческое чувство — страх перед калекой, лишенной Дэймона.
«Мне надо умыться», —
сказала она Элисон, не замечая, что та увидела и высказанный девочкой страх, и то, как Лиру это опечалило. Вернувшись и надеясь, что выглядит теперь посвежее, Лира спросила, «Где мы? Что это за место?»
«Какой-то греческий остров? Не знаю точно какой. Наверняка беженцев высадят тут. Не думаю, что греки откажут им в разрешении на въезд. Со временем их перевезут на материк, и там они как-нибудь устроятся».
«А с ней что будет?»
«Я договорилась с одной женщиной, она за ней присмотрит. Мы уже и так сделали все, что могли, понимаешь, Лира? Иногда приходится смириться и признать, что другие люди могут сделать больше».
Айша уже дожевывала пряник, все так же глядя в пол. Лира хотела было погладить ее по голове, но удержалась, подумав, что девочка может испугаться. Паром остановился у причала, и матросы швартовали его у носа и кормы. Загремели цепи, опустился трап, а на пристани уже собирался народ. Местные торопились узнать, по какому делу прибыло такое большое судно. Стоя у перила, наблюдая за происходящим, Лира погрузилась в подобие транса. Наверное, она не выспалась, а может, это был просто упадок сил, но так или иначе она мало-помалу уплывала в какой-то лабиринт фантазии и раздумий, и все ее мысли были о Дэймонах. Тот миг, когда Дэймон-мышонок прижался к ней посреди ночи, неужели ей это не приснилось? Нет, точно нет, но почему он это сделал? Лира была твердо уверена, что это было наяву, но смысл произошедшего оставался загадкой, как это вообще часто случалось в последнее время. Может, и нет никакого смысла. Наверняка именно так сказал бы Саймон Талбот. Одна мысль об этом вызвала отвращение, и Лира поспешно ее отбросила. Тогда, в тот момент, ей подумалось, что бедного маленького Дэймона привлекло ее тепло. Ее надежность, ведь она была взрослой, и то, что она заботится об Айше и пытается ее утешить. Но теперь до нее дошло, что можно истолковать его поступок и по-другому. Может, этот маленький Дэймон почувствовал, что Лира несчастна и одинока, и сам решил утешить ее как мог, и у него получилось. Эта мысль потрясла ее до глубины души, и Лира почувствовала, что это правда. Ей захотелось поблагодарить Дэймона, но, обернувшись и посмотрев на Айшу еще раз, она поняла, что ничего не выйдет, они не поймут друг друга, не найдут общего языка. То мгновение близости было не началом чего-то большего, а точкой, за которой уже ничего не следовало ждать.
— Могу я чем-нибудь помочь? — спросила она Элисон, когда та поднялась и поставила девочку на ноги.
— Я тоже сойду здесь. Прослежу, чтобы о них позаботились. Правда, никаких полномочий у меня нет. Все, что я умею, — это командовать людьми, но, похоже, у меня получается. Подожду следующего судна. Вряд ли капитан захочет потерять еще больше времени. А ты оставайся и плыви дальше. И возьми себя в руки. Ты должна разыскать своего Дэймона. Это для тебя самое важное, понимаешь? «Если поедешь через Алеппо, обязательно загляни к отцу Джозефу из английской школы. Найти его несложно, и он очень хороший человек. Ну, прощай, моя милая!»
Она поцеловала Лиру в щеку и повела Айшу прочь. Девочка даже не оглянулась. Ее Дэймон превратился в какую-то птичку. Раньше Лира таких не видела и, скорее всего, уже забыл, что случилось ночью. Но Лира знала, что сама она этого никогда не забудет. Она снова уселась в кресло, закрыла глаза. Эгейское утро было теплым, ее быстро сморило, и она погрузилась в сон.